श्रीमद् भागवत गीता की जय। अध्याय गौर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवत गीता का कना ये शिष्टा ग्लवा ध्यान योग टेक्स्ट 32 संस्कृत। आत्मा उपामी यदा सर्वत् समं पश्याति योऽर्जुन सुखं वा याति वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मा собой औपाम्येन сравнением सर्वत्र всюду самым одинаково пащяти видит ях, который Арджуна, у Арджуна сукхам счастье ва или яди если ва или духам горе сах тот йоги йог парама совершенный, матах, считающийся. Перевод стиха. Совершенным йогом у Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит, что и в счастье, и в горе все существа поистине равны. Комментарий Шрилы Прабхупады. Человек, обладающий сознанием Кришны, является совершенным йогом. По своему опыту он знает, что каждый в этом мире страдает и каждый испытывает счастье. Мы страдаем, потому что забыли свои отношения с Богом. А истинное счастье приходит к тому, кто понял, что плоды всей нашей деятельности принадлежат Кришне. Ибо он верховно наслаждающийся и знает, что он также владыка всех земель и планет и лучший друг каждого. Совершенный йог понимает, что живое существо, порабощенное гунами материальной природы, испытывает тройственные страдания только потому, что забыло свои отношения с Кришной. И поскольку тот, кто обрел сознание Кришны, становится счастливым, но стремится принести знания о Кришне в каждый уголок земли. Совершенный йог старается убедить людей в необходимости обрести сознание Кришны. Поэтому он самый лучший благодетель и самый дорогой слуга Господа. Начат асман манушишу кашчинми приякаттама критама. Иными словами, преданный Господа неустанно заботится о благе всех живых существ и потому является истинным другом каждого. Он лучший из всех йогов, ибо стремится к совершенству не ради собственного блага, но ради блага других. Он никогда не враждует с другими существами, своими собратьями. Такова разница между чистым преданным Господа и йогом, заинтересованным лишь в собственном совершенствовании. Йог, который уходит в уединенное место в поисках идеальных условий для медитации, может не быть столь возвышенным, как преданный, старающийся изо всех сил привлечь каждого человека к сознанию Кришны. Атма упамьена сарватра самам пашьяти йорджуна суккам вая дива дукам сайоги парамомата. Совершенным йогом Арджуна называют того, кто, сопоставляя каждого с собой, видит, что и в счастье, и в горе все существа поистине равны. Дхьяна-йога. Здесь речь идет о остановке ума. И это совершенный йог. Кто сосредоточен на Кришне, и поэтому он независим от счастья и горя. И тут описывается, как он видит других. Каким образом? Он их также видит вне счастья и горя. Он их не оценивает в соответствии с их количеством денег, с тем, какими вещами люди пользуются, или количеством денег, или власти, или красоты телесной, или болезни, уродливости. Это обычная оценка людей, которые подвержены счастью, несчастью. Человек подвержен этим влиянием двойственности, он так смотрит на других. Вот счастливый человек, он думает. У него есть деньги, здоровье. А этот человек, вот он терпит страдания, он несчастный. Он так рассматривает, видит их неравенство. Потому что сам подвержен этому. И страх дает ему эти определения. Вот болезнь, страшно, плохо, тяжело. Какое несчастье, какой несчастный человек. Я могу ему сострадать. А вот здоровый человек, можно ему не сострадать. Он в порядке. Когда мы проповедуем высокопоставленным людям или обученным, образованным людям, и говорим, что в мире счастье, несчастье и много страданий, это мир страданий, смерти и прочее, и что нужно освободиться от грехов, от кармы, очистить сердце. Они обычно думают, что это знание нужно нести каким-то несчастным больным людям или преступникам, которые совершают грехи. Они себя в этот разряд не причисляют страдающих людей. Это продукт двойственного сознания. И все хотят использовать эту двойственность для превосходства над другими. Они подчеркивают двойственность, особенно те люди, которые на самом деле превосходят кого-то в разуме, в богатстве, в славе. И они подчеркивают, что мир именно таков. Каждый миллиардер подчеркивает это. И один известный миллиардер сказал, когда его спросили, у вас большое эго? Сказал, да, это хорошо. А что вы скажете насчет Иисуса Христа, скажем, или матери Терезы? У них тоже большое эго? Говорит, конечно, у них очень большое эго. Они знамениты, они прославлены. У них очень большое эго, и это хорошо. Так люди понимают двойственности, что если у вас большое эго, вы великий человек. Большое ложное эго. Ну, хорошо, вы должны гордиться, показывать свое богатство, свою красоту, свою добродетель, свою благотворительность. Должны показывать. Это хороший пример для других людей, которые увидят, что вы успевающий человек, и каждый может стать таким успевающим. Должны показывать свой успех материальный. Так он подчеркивает. Но это те люди, которые зависят именно от материальных ценностей. Так понимают пользу этого ложного эго и этой деятельности, успеха, чтобы показать всем, чтобы все видели, что вы можете тоже стать такими же, как я. Сравнивать всех с собой. Но здесь говорится нет. Совершенный йог должен сравнивать с собой других. Обычный человек не должен сравнивать с собой. Он должен сравнивать со священными книгами, со святыми. Тот, кто не постиг душу, не может людей сравнивать с собой. Итак, здесь совершенный йог, он смотрит. Вот люди могут страдать, могут радоваться. Я не завишу от этого. Они, как души, тоже не зависят от этого. Но страдают, в отличие от меня, потому что не знают об этом. Если я им расскажу об этом, они не будут страдать. Как все просто, видите? Но только такого не бывает в материальной жизни, что мы просто что-то рассказали, и чудо случилось. Это возможно, если только это на самом деле истинный йог. Истинный преданный. И вот если этот преданный будет говорить, Он может освободить людей от страданий. Просто при помощи речи, Шраваном Киртаном. Это авторитетно. И люди, слушая, просто даже слушая на слух об абсолютном мире, о душе, об отношении души и сверхдуши, о творении, они чувствуют себя очень хорошо. Любой искренне преданный знает, как благотворно Кришна Катха, как благотворно читать Бхагавадгиту, как благотворно повторять Харе Кришна мантру. Вот проблемы. Вы берете руки четки, с решимостью. Через полчаса не такие уж большие проблемы. Потом пошли на Хиртон. После Хиртона вообще никаких проблем. Как бы они есть, но они как бы далеко просто. Вот как бы отдаляетесь вот, в сознание Кришны. То есть вы решаете таким образом вопрос. Как уйти от материи? От материи уйти невозможно. Мы в материальном мире непосредственно. Но от влияния материи можно уйти. Вы не уйдете от материи, но от их влияния. То есть плохих вещей Прабхупада сказал нет. Даже в этом мире. Есть плохие последствия. И вот таким образом мы избегаем контакта с тем, что вызывает плохие последствия. Но мы не говорим, что это плохо или хорошо. Вино – это неплохо, нехорошо. Последствия для меня плохие, но само вино – неплохо, нехорошо. Это совершенный йог. Так он сравнивает с собой. Он не ненавидит что-то здесь в этом мире и не привязан к чему-то в этом мире. И такой преданный может указать путь любому человеку. Прабхупада указывает путь даже пьяницам. Да, он в лекции это говорит. Он говорит, что если этот пьяница начнет пьющее вино, начнет думать, что вкус жидкости это Кришна, он будет преданным. Даже, говорит, пьяница может практиковать преданное служение. Таким образом. Пьет вино и расахам апсо каунтая. То есть Кришна говорит, я вкус жидкости. Он не совсем говорит точно. Вода даже. Вода это джала. А тут именно жидкость. Вода тоже подразумевается под жидкостью. Но и вино тоже жидкость, поэтому, смотрите, можно понять и так. Но пьяница, во всяком случае, точно так поймет. Для него вино тоже жидкость, и согласно Бхагавадгите, он пьет Кришну, он сознает Кришну. Когда Прабхупада спросили, что вы будете делать, если ваш ученик напьется? Ученики спросили. Говорит, ну, я прощу. А что, если нарушить четвертый принцип? Я прощу. А если насчет есть мясо? Но это не мой ученик, он сказал. То есть тут нигде Кришна не говорит об этом никак. Если какие-то есть компромиссы, есть много компромиссов. Сплошные компромиссы. Но эти компромиссы может устанавливать необычный человек. Прабхупада мог эти компромиссы устанавливать, потому что он давал Кришна Катху, он давал Кришну. И он знал, что постепенно преданные сами откажутся от всех этих компромиссов, слушая истинное знание. А обычный человек, когда устанавливает компромиссы, все деградирует. Если вы устанавливаете компромисс в обществе, это означает, что вы должны сами это поддерживать. Если вы сами не можете все это поддерживать, вы не можете компромисс устанавливать. Все рухнет. Итак, такая личность, как Шрила Прабхупада, мог пойти на такие компромиссы, что даже проповедовал наркоманам, кажется, блудницам и пьяницам. Вот такая категория людей была молодых, которые... Так, образ жизни приняли, волей-неволей. Он простил, и он пошел на компромисс. Они слушали лекции, киртаны, потом под предлогом, что пересохло горло, выходили на перекур. По долгое время вообще ничего не говорил. Он знал постепенно, они, если они услышат, они откажутся. Это все. Но он поддерживал Кришна Катху при этом, не отвлекаясь ни на что. Обычный человек не способен на это. Если обычный человек что-то говорит с желанием научить, но его не слушают, он теряет энтузиазм. Он не хочет больше говорить. У нас в школе была учительница, которая отказалась от нас, потому что мы ее не слушали. Она получила как невралгию, что-то такое на этой почве. То есть ее вообще никто не слушал, не только мы. И она просто разрушена была как личность. Представьте, у нее нервный тик начался за все эти годы практики, в конце концов. Дирекция ее, ну, с сожалением сказала, ну, вы не квалифицированы, поймите, извините, ну, вы педагог, у вас образование, но дети, ну, не слушают, вы не умеете, ну, вы что делать? Зачем вы работаете? Она все равно хотела. Она так страдала. И Прабхупада, он говорил возвышенные вещи. А люди выходили наперекур, но Прабхупада не страдал. Он держал все это. Он знал, они уже что-то чувствуют, они уже что-то осознают. Есть шанс, что они осознают и остальные вещи, и откажутся сами от этого всего. Вот что важно. Итак, Прабхупада видел, а они души. Непростой вопрос. Как увидеть душу в отвратительной форме жизни? При помощи отречения. Отречение означает, что нет приязни, неприязни. Нет симпатии, антипатии. Например, если бы мы захотели возвысить царство животных, собрали бы вместе кошек, собак, змей. Ну, гипотетически, конечно же. Это невозможно, что мы сейчас говорим. И мы бы захотели возвысить до человеческой формы жизни. Как мы это делали? Если бы нашли бы с ними язык какой-то. Вот вы начинаете разговаривать. Вы что скажете? Приходите к нам, к людям. Слушайте, что мы говорим. Смотрите, как мы живем. Как мы женимся, какие у нас браки. Какие отношения. Видите, мы не разводимся. Мы люди. У нас нет этого. Люди же не разводятся. Не разводятся. Мы воспитываем детей, у нас есть культура, философия, знания. Мы даже можем рассказать о том, что есть Бог, религия. Если будете общаться с нами и жить в мире между собой, если бросите эти вредные привычки грызть глотки друг другу, перерезать глотки друг другу, или отрывать уши, или ломать хвосты друг другу, вам же нравится это делать, вы деретесь. Деритесь за пищу. Нет, посмотрите, как люди. Они не дерутся за пищу, не раздают пищу. Они подарки делают друг другу, а вы отбираете друг друга. Смотрите. Вот слушайте, слушайте, наблюдайте. Вы же видели, нет? Посмотрите. Действительно, сказали живут. На самом деле так. Общаясь с человеком, животное становится ближе к человеку. Как бы добрее. Если человек имеет такие качества, духовные, то даже животные, да, они изменяются. И это называется отречение. Если мы хотим развить отречение в человеке, мы говорим то же самое. Общайся со святыми, посмотри, они живут в мире со всеми. Они ко всему добрые, они равно смотрят на всех. Не привязывайся к сексу, к дому, к комфорту, к деньгам, к пище. И ты будешь жить с Богом на другом уровне совсем. Это называется отречение. Но некоторые животные протестуют. Не хочу я жить в мире с коровой. Я тигр. Я волк. Это моя природа, понимаете? Но Прабхупада говорит, если вы думаете, что вы мужчина и женщина, настаивайте на этом. Или что вы христианин или мусульманин, не приходите сюда. Здесь ничего не получится. Здесь место для тех, кто знает, я не это тело. Он принимает это. Он, прежде всего, принимает это. Он не противопоставляет себя знанию. Тогда это служение будет очень полезным, очень важным, благотворным. Один черт решил стать праведником. Не знаете, это было? Да. Случилось однажды такое. Редкий случай. общем, надоело ему пакости делать. Он даже в церкви раньше заходил, там пакости делал. То священник там запнется, то забудет что-то, то споткнется, упадет. Это все проделки. Всякие мелкие штучки устраивал, подстраивал. Но в конце концов опротивил ему все это. Все это братья тоже, его окружающие. Больше не вдохновлял. Он решил стать праведником. Стал грустным, несчастным. Потому что не знал, что такое быть праведником, что такое добро вообще, добродетель. И обратился к человеку. Ну, черт, это почти человеческая форма жизни. Близкая. Поэтому он обратился к соседу, более возвышенному. И признался, что он черт. И столько пакости наделал уже, боже мой. Чего греха таить-то? Было все это, да? Ну, такая природа, черт. Ну вот я хочу стать праведником. Ты священник, вот, помоги мне. Не хочу я больше в этом аду жить, как с чертями. И посочувствовал ему этот священник, знаете, он добрый очень, старенький оказался такой. Сказал, ну я помогу, если ты на самом деле всерьез говоришь. Да всерьез, всерьез, говорит, я тоскую, на самом деле мне плохо. Но только ты мне объясни, что такое добродетель? Ну что такое добро? Ну так это просто, сказал священник, просто делай добро, и все, это будет добро. Ну так а как делать добро, я про это спрашиваю. И чтобы священник не говорил про добро, черт все переворачивал, запутывал. И даже священник уже не понимал через полчаса, на самом деле, где добро, где зло. Несмотря кто это делает и как это делает, с каким мотивом это делает. Боже мой, действительно, подумал священник. Сколько вещей под видом добра мы делаем, на самом деле пользы не приносит. И сколько кажется плохих вещей, бесполезных, а они хороши потом оказываются. Да, я с тобой пообщался, сказал священник. Погоди. Нет, нет, все ясно на самом деле. Говорит, ты пойми, мы, черти, очень умные. У нас хорошая память, интеллект, на этот счет, но проблем. Шастры знаем. Да, да, потому что он тоже цитировал ему Евангелие. Священник удивился, он знает наизусть. Потому что, говорит, я уже проповедовал Евангелие, говорит, в аду. Другим чертям. Как только вот я решил, говорит, пути праведным путем, я пошел, стал проповедовать. И что, удивился священник, что там? Евангелие ты принес в ад? Боже мой, Иисус даже в ад не спускался, что ли? Ты в аду проповедовал? Ты же праведник на самом деле. Да нет, если бы так, говорит. Я тоже думал, что я стану праведником. Стану святым проповедником, нести буду знания чертям. Так что случилось-то? Так они, говорит, в момент выучили Евангелие наизусть, стали соревноваться, кто лучше проповедник. Все тут же испортили, все. Награды, медали, там, кто позор, кто слава, все на этом стали делать такую карьеру. О-хо-хо. Вот я, говорит, пришел к тебе. Устал от всего этого. Что ж такое добродетель? И как ее вообще распространить-то вообще, эту добродетель? Да, понял священник, сложная задача с тобой. Ты мне вот что. Ты мне, не цитируй Евангелие, сказал черт. Ты мне скажи конкретно, что делать, и я буду делать. Просто вот напиши, вот что я должен делать, я это сделаю. Ну вот, хорошая идея. Ну вот делай, смотри, что вот тут написано. Если тебя ударили по левой щеке, подставь правую. А сняли с тебя кафтан, рубаху отдай. Черт, аж просиял, знаете, как все просто. Вот она, практика. Садана. Есть возможность. Прям делать, творить добро, смотрите. И радостный вообще, окрыленный, вдохновленный, пошел делать добро. Ушел в город. Две недели его не было. Практиковал две недели. Вернулся, если бы только видели, весь побитый, несчастный. На голове огромная шишка такая, синяки. И печальный. Боже мой, что случилось, сказал священник. Подрался. Как подрался? Я же тебе говорил. Заповедь же простая. Если тебя ударили по левой щеке, правую подставь. Так вот в том-то и дело, говорит, что по щеке никто не бил, бери по голове. Священник дар речи потерял. Ну-ка рассказывай, что было. Ну, пошел я с этой заповедью искать, кто же меня ударит по левой щеке. по левой. И кто снимет кафтан? Кафтан, говорит, так никто не снял. Рубаха на нем новая была, расшитая специально, чтобы отдать. То есть его цель была отдать рубаху и поставить правую щеку после удара по левой. Но как-то не случалось, понимаете? 2 недели, говорит, ходил. А тут заметил я, завидел в реке, говорит, в городе. Река течет. Человек тонет. Но мне стало интересно, сколько он продержится на воде. Я сел, стал наблюдать. Там такой водоворот, знаете, его крутит туда-сюда, туда-сюда. И вроде должен был утонуть уже, по моим подсчетам-то. Я же вижу хорошо эту энергию воды. Он не тонет. И я стал размышлять, что это он не тонет. То ли там еще какие-то есть течения встречные. Он стал думать, размышлять, анализировать. А несчастный кричал и спросил спасти его. И люди, в конце концов, услышали, прибежали, вытащили этого человека из воды и увидели, что сидит этот черт здесь на берегу, молча. Но один человек не увидел, дал ему трустью по голове за это. Что ж ты тут сидишь-то вообще? Тут люди тонут. А тут сидишь, смотришь, что ли, наслаждаешься и дал ему трустью по голове. Ну, я, говорит, подрался. Да, ну и природа же у тебя какая гнусная, сказал священник. Как же тебе все это объяснять-то? Я уже не знаю. Пожалел, что связался с тобой. Рассказ кончился пессимистично. Ни священник не нашел ответа, ни тем более черт. Тяжелая история. Потому что не было там Уттама-тхикари. Не было такого йога, который здесь описывается. Потому что любую добродетель, зло ли это, добро ли это, хорошо ли это, плохо, мы сравниваем с собой. Это наша проблема. А с собой нужно сравнивать душу человека. Это возможно, когда мы сами познаем, что мы душа. И вот мы видим, душа, ну посмотрите, она в иллюзии, и в иллюзии она страдает. Только в иллюзии она может страдать. Она не страдает. Она только в иллюзии может страдать. Душе не свойственны страдания. Ни в коем случае она не страдает. Ее нужно освободить от иллюзий. Это как человек во сне. Он будет страдать, если видит кошмарный сон. Но на самом деле разбудите его. Иллюзия уйдет. Такая мощь от иллюзорной энергии майя. И все же, говорится, трансцендентное знание, оно сильнее. Оно на самом деле реально. Я бессмертная вечная душа. Частичка Бога, не просто какая-то душа, а частичка Бога, неотъемлемая часть Его. Навечно связанная с Ним, о разрыве речи быть не может. Это забвение, это иллюзия. Все касается иллюзии, все несчастья касаются иллюзии. Но как вывести из иллюзии живое существо? Если иллюзия такая многообещающая. И он не хочет просыпаться, потому что майя обещает потрясающие вещи. Не просыпайся. Посмотри, посмотри сюда, посмотри туда. Ты станешь хозяином всего этого. Я тебе гарантирую. Есть план. Есть знания. Образование специально. Есть ситхи. Все ты можешь. Ну, поверь в себя. Вот посмотри вокруг. Это ресурс. Ты получишь все это. Человек не хочет просыпаться. Пока верит то, что говорит майя, невозможно услышать ничего. И если, однако, есть духовная сила в голосе, человек может пробудить даже спящего человека, если знает его имя. Если знает его личность, знает его душу именно. Не во сне что-то очередное показать новую иллюзию, а взывать к его душе, к его непосредственно личности. Один человек занял деньги, крупную сумму, и вложил в какое-то мероприятие. Афера. Но он подумал, я так заработаю деньги и использую их на хорошие вещи. Сейчас афера много, в конце концов, знаете, ну, ничего страшного. Но те, кто взяли у него деньги, оказались мошенниками. И шло время, они ему не давали деньги, всегда говорили, скоро отдадим, уже скоро, уже вот-вот получится, уже у нас почти все закончено, скоро будет большая прибыль, потерпите немножко. И проходят годы, и пока человек верит, он ничего не получит. Пока человек верит всем этим обещаниям, которые Майя ему дает, он ничего не получит. Он разорвать эту связь с Майей. Не верьте Майе. Вы не получите. На самом деле реальность другая. Вы умрете. Вы начнете заново с пустого места. Вы ничего не получите. Ноль. Не просто ничего. Вообще ничего. Понимаете? Потому что на нашем понятии ничего, хоть что-то же есть, правильно? Да вообще ничего. Сколько вы здесь не заработали, сколько вы здесь не приобрели, какие бы усилия не совершали, все превращается в ноль, все обнуляется. Жестко. Жестко. Не выдержит душа таких вещей. Но у Майи есть анестезия, забвение. Ты ничего не будешь помнить, не беспокойся. Начинай новую жизнь, получится. Прошлое забудь просто. Там были обстоятельства. Ну, в конце концов, невезение. Ну, что? Но ты посмотри еще раз на мои ресурсы, что я тебе предлагаю. Сейчас обязательно получится. Уж это точно с твоим-то опытом. Вы можете представить, Джарасандха 17 раз. И всякий раз его убеждали, что это просто случайность, это просто невезение. И на 18 раз, когда Кришна убежал, он говорит, вот он струсил, я победил. Это Майя. Это такая сила иллюзии, что мы можем миллионы жизней воплощаться снова и снова верой в иллюзию. В очередную временную жизнь. Что вот теперь я буду счастлив. Накоплю $1 000 000. Но сейчас в Америке говорят о прошлом Америки. О каком-то человеке. Его отец был простым миллионером. Потому что сейчас уже миллионеры это что-то... Миллиардеры сейчас. Сейчас мульти. А это простой миллионер. Майя нас так обманывает. Всегда у нее есть новая морковка для осла. Миллионер. Простой миллионер. Миллиардером можешь стать. Ты можешь подняться на высшие планеты. Ой, я тебе покажу. Что тут миллиардер вообще? С кем ты связался? Да ты бог. Это последняя ловушка. И все верят в это. Люди потеряли разум, рассудок. И только потому, что все сравнивают со своими желаниями материальными. Пока мы сравниваем себя с материальными желаниями, что вообще можно ценного получить? Ребенок сравнивает свое счастье с порцией мороженого. Если он даже найдет $1000, он пойдет покупать мороженую порцию. Потому что отождествляет себя со своими детскими желаниями. Но если он послушает отца, он может поступить лучше. Отец лучше знает, что делать с его $1000. И тот, кто себя не отождествляет с какими-то материальными желаниями, тот знает истину, что на самом деле ценно для человека. Его нужно слушать. Он может на самом деле нас освободить от сна иллюзии, пробудить. Но он должен знать имя. Имя Кришны будет живое существо. Это характеристика души. Душа – частичка Бога. Если вы произносите имя Бога чисто, она пробуждается. Бывает так, что когда вас даже зовут по имени, вы вроде должны проснуться и слышите, но не хотите просыпаться. Не так. Но все говорят, Петя, твоя Маша пришла. Маша твоя пришла. Ты же обожаешь Машу. Сразу проснется. Где Маша? Подобное, даже если вам скажут, ты частичка Бога, ты душа, ты Сачитананда, вы еще не торопитесь просыпаться. Но это приятно, и во сне можно этим наслаждаться тоже. Так, параллельно осознавать, знаете. Вот вы здесь деньги зарабатываете, одновременно значит, что вы душа. Прекрасное сочетание. Чуть-чуть киртана, чуть-чуть ЛСД. Нормально. Но если мы слышим чистое воспевание имен Кришны, человек начинает отказываться от всех этих материальных желаний постепенно, шаг за шагом, сам, сам. Не силовая структура, не просто дисциплина, самосознание. Он вспоминает себя. Память возвращается к нему. Он на самом деле возрождает духовное сознание, на самом деле обретает духовное сознание. Возвращается в это состояние. Как больной возвращается из реанимации, называется возврат. Вот он, кажется, умер, клиническая смерть. Но бывает просто возврат. Даже без вмешательства врачей. Они так и называют это явление. Возврат. То есть мы сделали все, что возможно, он умер. Вдруг через какие-то минуты возврат. Такое случается. И вот это наступает такой возврат. И человек начинает осознавать все, что ему необходимо. И вот когда он осознает себя, он смотрит на других точно так же. Их всех можно вернуть в изначальное сознание. Он абсолютно в этом уверен. Абсолютно. И вот эта вера, когда с такой верой говорит, это работает. Что сейчас знание не передается, передается информация. Информация очень много передается. Это тоже как бы какой-то вид знания, говорится. Вид, часть, что ли, ну, как это, поверхность знания или напоминание, что это знание. Похоже что-то на знание. Но знание означает, оно меняет вашу жизнь. Иначе как назовете это знание? Если вы знаете, что такое огонь, вы же туда руку не засунете. Но если говорите, я знаю, что такое огонь, и суете туда руку, то где же знание? Знание означает, вы меняете образ жизни. Вы знаете, это майя, да, знаю, и нахожусь в майе. Дайте же знание. Мы информацию путаем с этим знанием. Поэтому у человека появляется ложное знание, иллюзия. Я знаю, он говорит. Про душу слышал, знаю. Про Бога тоже много читал, слышал и знаю. Одновременно знаю и физику, и химию на том же самом уровне. Он не различает даже уровни эти. Просто это различные знания, различная информация, которую я знаю. Но когда наступает какая-то трудность, он не может вспомнить, и ничто ему из этих знаний не помогает. Ни физика, ни химия. Ни теоретическое знание о душе. Не избавляет его от страха. Нет. Он должен услышать трансцендентный звук, животворящий звук. Та душа, которая его сравнивает с собой. Родственная душа пробуждает. Вот это присутствие возвращается. Когда мы на самом деле чувствуем, что рядом душа. Вот она. Как все ученики Прабхупады, они постепенно осознавали это, что Прабхупада – это присутствие Духа. Вот момент. Не информация, нет, что-то другое. Он, конечно, здорово говорит, он даже не думает, отвечает на вопросы, но он присутствует как душа здесь. Автоматически начинали отвечать духовно, даже неосознанно. То есть душа начинала действовать, и Прабхупада радовался этому всему. Малейшим проявлением сознания Кришны Прабхупада просто в экстаз попадал. Душа начинает действовать, не смотрите, душа. Ну, давал магазинчики лекции там. Какой-то помост сделали в возвышении, чтобы было хотя бы видно его на лекции. Хиппи сидели на полу. Некоторые хиппи сидели лицом к стене. Почему-то, ну, как-то думали, что это для медитации хорошо. Прабхупада поет киртан, допустим, лекцию читает, а они к нему спиной и лицом к стене. И, значит, они медитируют. То есть, ну, вот такие понятия разные. И когда Прабхупада показывал какие-то изображения, они ничего не знали, Не Рада и Кришна, не Хануман. Думали, что это кот какой-то. Так описывается. Вот такая проповедь началась. Прабхупад начал проповедь. И я думаю, что это вообще такой потрясающий пример могущества движения Господа Читания. Уж куда уже? С какого? Из этого невежества никто не может вывести человека с этой ЛСД или ЕРН. Это невозможно практически. И вот такая иллюстрация, как Прабхупада это делал. Как сознание Кришны преображало этих людей. Прямо на глазах. И в какой-то момент кто-то принес изображение, чтобы развесить на стенах туда. Сказал Прабхупада. Ну, с вами же говорю тогда. Какие изображения? Выходи, что мы повесили здесь. Стали показывать, что они принесли. Прабхупада выбирал. Вот, танцующая женщина такая в танце. Хорошая, можно повесить. Что-то еще. А это нет, не пойдет. Не в теме. Выбирал. Они даже не знали, что такое вот храм, что такое духовное место, что тут уместно, что неуместно. Они во всем советовались с ним. Но вдруг в один день они не посоветовались с ним. Они принесли туда ковер, на его помост. Какие-то еще изображения, нарисовали какие-то картины, там, кто-то почитал, нарисовал. Но что-то там они сделали грандиозное. И украсили до прихода его. И ждали с волнением. Это волнение, вот эта раса появилась. Вкус отношений. Еще волновались, что сейчас скажет Свамиджи. А Свамиджи перешел, и Шурата сказал от удивления. В экстаз впал. Говорит, это сознание Кришны, он сказал. Это духовная деятельность. Вы начали духовную деятельность. А ведь как просто. А ведь как все просто оказалось. Нужно просто любить и все. И служить. И вот голос Прабхупады вдохновляет любить, служить, продолжать. И любить Кришну. Значит, любить всех, по сути дела. Если любить какого-то человека, значит, не любить остальных. Если любить свою страну, значит, недолюбливать другие страны. Если любить себя, значит, вообще никого не любить. Если любить Кришну, все в порядке. Но это нужно пробуждение. И здесь Прабхупада говорит в комментарии о проповеди, что вот это пробуждение ценнее всего. Ценнее всех даров, всех богатств. Всего, что человек может заработать здесь. Самых невероятных вещей. Стать миллиардером, мультимиллиардером, иметь там, не знаю, небоскребы. Или даже целые города строить, или страны создавать, я не знаю. Или менять лицо мира, перестраивать его, устраивать революции на благо всего человечества. Самое, что можно ценное сделать, это пробудиться в сознании Кришны и помочь другим людям, сравнивая их со своим сознанием Кришны. Можете это делать. Не то чтобы с собой сейчас сравнивать всех. У нас еще есть недостатки. Но со своим сознанием Кришны уже можете сравнивать. Вы смело можете говорить людям, не ешьте мясо, не принимайте интоксикации. Не играйте в азартные игры. Не занимайтесь незаконным сексом, потому что вы это уже делаете. Вы уже отказались от этого. Вы смело можете проповедовать все эти регулирующие принципы и также воспевание имен Бога. По милости Прабхупады. Потому что в этом смысле мы уже пробужденные, мы это уже делаем. И никто не собирается засыпать, то есть оставлять все это в драм рассудки. Наоборот, мы боимся потерять эти вещи. Это хорошо. Это признак того, что сознание пробуждено. То есть преданный достигает цели, давая нам знания Бхагавад-гиты, комментарии, практику, проекты всевозможные, проповеднические, Прабхупада, много-много чего нам дал. Все нам дал необходимо для пробуждения. Пробуждение означает энтузиазм. Я хочу это делать для Кришны. И все. Я не жду за это никакой награды. Что награда, само преданное служение, и есть награда. То, что мне дано право служить Кришне, это и есть награда. Об остальном позаботится Господь. Он лучше знает, что мне нужно, а что не нужно. Какие будут вопросы, пожалуйста?
Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, почему вот есть знание, которое вы привели как пример с огнем, да, что оно запоминается раз всегда на всю жизнь? Но вот те же самые знания как раз о душе, то есть мы как будто включаемся в какой-то момент, когда читаем, когда находимся с божествами рядом, но потом это проходит. То есть оно не имеет такой стабильной устойчивости. Какие-то имеют, а какие-то не имеют. Почему так происходит?
Не может быть стабильной устойчивости в духовном знании. Есть только течение, движение. Вот это как бы наше сознание. Люди хотят стабильного положения в материальном мире. И сравнивают успех именно со стабильным положением. Когда есть постоянный достаток, допустим, или достаточная сумма на старость, или крепкий дом, который вот выдержит этот век. Стабильность. А в духовной жизни стабильность по-другому понимается. Вы все отдаете стабильно. Через вас протекают энергии Кришны стабильно. Здесь стабильное чувство собственности, да? Такой пример. Тут стабильная отдача. Вот такой принцип жизни. И люди очень осторожны в этом плане. Если я что-то отдам, то и где же гарантия, что я получу взамен? Рука дающая не скудеет. Я слышал, но все равно как-то, знаете, опасность чувствую. Вдруг я потеряю просто. Послушаю эту формулу, отдам, и останусь ни с чем. Они в чем-то правы, потому что в невежестве так и будет. То есть в невежестве это не работает. Если в невежестве вы отдаете, в невежестве отдаете, ничего не получается. В знании нужно это делать. Поэтому сначала нужно обрести знание. Как отдавать, куда отдавать, как пищу. Нельзя класть на голову. Нужно в желудок отправить, нужно знать. Тогда есть обмен, есть энергия. Все, вы же пищу не храните на голове или в кармане. Вы отдаете желудку, а желудок выбрасывает это все. Это превращает в энергию снова. И этот постоянный обмен идет. Вот стабильность. Вот он, обмен. Также в теле обмен исчез стабильный, значит, вы здоровы. Если где-то что-то фиксируется, блокируется, вы болеете. То есть стабильность – это экстаз. Статичное, экстатичное. В материальном мире стабильность – это статичное, в духовном мире – экстатичное. Вот мы учимся экстатичности стабильной. Вот этому постоянному обмену, непривязанность. Все, что бы мы не имели, используем в служении Кришне. Это экстатичный процесс. А статичный мы накапливаем. Это материальное представление. Или, как говорят, сознание Кришны, динамичный процесс еще говорят. То же самое.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что даже если ну, нечистый преданный, но соблюдает там принципы и он повторяет святое имя, он может выйти и человеку на улице, просто вот распространяя книги, например, он может проповедуя, сказать ему, что, ну вот, соблюдая принципы, повторяя святое имя, и человек может принять. А в Бхагавад-гите, вот, например, говорится, что четыре типа людей только могут прийти к Богу. Вот как это сопоставить? То есть, что вроде бы как бы в обход правилам получается, что ли, ну, даже если не чистый преданный, что говорить про чистого преданного, когда вот Прабхупада, например, он проповедовал, и даже такие люди, которые не хотели к Богу, они вдруг начинали хотеть. А говорится, что вот четыре типа вроде людей. И как?
Немногие обращаются к Богу, как на самом деле, если сказать об этом. Но многие могут обратиться к процессу. Они еще не знают, как обращаться к Богу, нет веры в Бога. Но к процессу. Например, когда мы говорим, повторяя Харе Кришна мантру, мы иногда не говорим, что ты так обращаешься к Богу. Мы говорим, это для твоего очищения. И к процессу им легче обратиться, чем к Богу, большинству людей. Как большинству людям легче прийти в зал, арендованный на программу, чем в храм. То есть процессы меня интересуются. Процессы оздоровления, очищения, ну и так далее. Омоложение, там, не знаю, все что угодно. Или освободиться от кармы. И принятие духовного учителя они принимают тоже как процесс. Так же, как часть процесса своего счастья, своего улучшения жизни. Но обратиться к Богу, мол, человек только сознающий Бога. То есть здесь уже люди, сознающие Бога, находятся. Хотя и о процессе тоже думают ноги. Так же. Смешано. И тут мы видим, что у меня есть желание освободиться от страданий. Поэтому я обращаюсь к Богу. Хотя я могу практиковать уже годы. Но вера в Бога только сейчас у меня какая-то пробудилась, уже глубокая. От слушания, от общения. А сначала принимал процесс. Больше. И Бог для меня был тоже как процесс моего очищения, моего улучшения жизни. Поэтому обратиться к Богу — это сукритина. Это уже благородные души возвышенные. А как бы в нашем случае, повседневном, скорее мы имеем дело с невинными людьми. Они не сукритина, они ничего хорошего не делают. Но хотели бы жить лучше. Они по привычке делают все, что делают остальные люди. Едят мясо и все остальное, поскольку нет другой культуры. Но они хотели бы жить лучше. Просто не знают как. Поэтому не сукритина. И вот эти невинные люди могут принять процесс. А потом только принять Бога.
Вот Кришна не принимает служение, не принимает, если человек служит под влиянием ложного эго. То есть вопрос, вот как понять, потому что можно так долго служить, может человек долго служить и непонятно, то есть он действует под влиянием ложного эго, либо он действует, то есть пытается очистить свое сердце действительно.
Сердце очистить пытается его духовный учитель. И, конечно, сверхдуша в этом процессе участвует. Именно она является этой причиной, побуждающей к действию, к этому, к очищению сердца. Потому что пока есть сложное эго, человек не хочет признавать, что ему нужно очищать сердце даже. Он хочет обвинять других в своих проблемах. Да, это типичный пример, в своем глазу и брена не увидать, еще шум соломинку видим. Но есть инициация, согласие сверхдуши и желание гуру, чтобы ученик очищался. И сверхдуша соглашается участвовать в этом процессе. И начинает вдохновлять нас отказываться от ложного эго. То есть преданность осознанно принимает это лекарство горькое. Буду терпеть. Это мое очищение. Это моя нарти. Помилуйся сверхдуши и гуру. То есть опытные преданные, они все так думают. Начинающие еще обижаются. Еще могут обидеться и даже отойти. Но опытные преданные, вы не собьете его с толку. Однажды один духовный учитель попал в аварию в Индии. У него была травма ноги, что это такое. Я спросил его, как вы думаете, почему это случилось? Говорит, потому что я негодяй. И в ответ был сразу прямой, потому что я негодяй. Это очень опытный преданный. Вы сразу понимаете, что это настоящий преданный, который дает такие ответы. Но если я спрошу, скажем, другого человека, сидящего в этой машине, почему это произошло? Водитель уснул! Или что-нибудь еще? Или машина была в неисправности, подсовывают нам всякие вещи. Мы тут платим за паломничество, а нам непонятно, кого дают. И прочее, и начинается. Разве нет? Вот такая картина. Поэтому по милости гуру и Кришны мы начинаем осознавать реальность свою. Сами не можем. Разум украден иллюзии, потому что.
Вот человек может практиковать преданное служение, и он может менять свое сердце, сверхдуша, ну, то есть как голод, ну, совесть, то есть в нем просыпается, он может менять свое сердце и предаваться все больше и больше. А может просто, раз он уже пришел в сознание Кришны, ну как-то выгодно ему это может быть по тем или иным причинам. И как определить, то есть может он просто притворяется быть преданным. Или вот он практикует, то есть действительно.
Сравнивай со своей душой его, все поймешь. Со своей душой. Особенно, когда ты полностью постигнешь душу, ты будешь это видеть естественным образом. Все притворяются на самом деле. В какой-то степени. И все искренне в какой-то степени. Смешано сейчас. То и другое. И что победит, зависит от самой дживы. Никто не скажет вам, что будет дальше. Зависит от выбора самой дживы. Есть то и другое. Потому что без искренности невозможно вообще никак прогрессировать или даже оставаться долго в сознании Кришны. Все равно какая-то искренность есть у всех, потому что мы факт здесь находимся. Соблюдаем принципы и все остальное, и многие вообще жертвуют многим. Преданные столько всего делают. Поэтому как сказать? Искренность есть, конечно же. Но есть и ожидания от своих усилий. Я же должен что-то получить. Я жду. Я же жду, когда будет. Ну что там должно быть? А? Ну плод какой-то, там раса какая-нибудь, там, или ситха какая-то проявится хотя бы. Ну, счастье хотя бы просто с утра до вечера. Или смысл всех священных писаний откроется. То есть мы все равно ждем, верно же?
Награда за преданное служение — это само преданное служение, но в то же время говорится, что чем дольше преданный практикует, тем глубже он понимает, что Кришна очень далеко от него. То как преданный понимает свое продвижение, движение вперед?
Как понимает преданный продвижение вперед? Чистый преданный, он не думает, что он вообще преданный. Вообще не может так думать. Когда о нем говорят как о преданном, он уши закрывает. Ну, не физически, чтобы никто не видел, конечно же. Но он просто, вот, его перепонки, они атрофируются в это время. Как говорят, уши вянут, да, еще говорят в народе. У него просто уши вянут, когда он слышит эти вещи. Он никогда ни за что в это не поверит. Он даже удивляется. Неужели не видят, что они такое говорят вообще? Какой я чистый преданный. Это история, когда Нарада Муни сказал чистого преданного, знаете. Все реагировали преданные так, все. От самого простого уровня до самого верхнего уровня никто не соглашался, что он вообще преданный. Даже Шива говорил, какой я преданный. Брама сказал, я не преданный. Индра сказал, вообще, не позори меня, какой я преданный. Никто. И Прохлад Махарадж отказался, что он преданный. И пандавы сказали, о, и Удхава сказал, я тоже так думал, но никто. И тогда можно сказать, что это прогресс. То есть, преданное себе не говорит, я прогрессирую. Он никогда такого не скажет. Хотя, есть критерий, тем не менее, критерий существует. Чем меньше нас привлекает чувственное наслаждение, мы можем мерить этим. Но когда вас уже не привлекают никакие чувства наслаждения, как раз вы тогда и думаете, я вообще не предан. Душа себя не прославляет. Она прославляет другую душу, не сверхдушу. Какая связь между Санкиртаной и Варнашрамой? Никакой. А Варна, Господь Читания, когда танцует, он не принадлежит Варнашрама Дхарме. Но если вы хотите найти связь, связь есть. Может быть связь. Что? При помощи Санкиртаны Яги можно восстановить Варнашрама Дхарму, если это имеете в виду. Да, это возможно. То есть Варнашрама Дхарма основывается на знании, как удовлетворить Вишну, Верховного Господа. Санкиртана Яги, она пробуждает сознание Кришны. Значит, естественно, побочный продукт Санкиртана Яги Варнашрама Дхарма. Потому что все будут служить Кришне. А это означает, что зависть уйдет. Это будет величайшее достижение. Я имею в виду в общественном смысле слова. Конечно, в индивидуальном уже кто-то без зависти живет, при этом служении, да, удовлетворен. Но если мы достигнем этого в общественном смысле слова, вот это будет победа. Если в нашем обществе уйдет зависть, за 18 дней все примут сознание Кришны. Но отсутствие зависти – это как раз критерий наивысшего сознания Кришны. Наша цель. И тогда Варнашрама Дхарма будет проявлена, проявится сама по себе, без назначений, без структур. Потому что Кришна говорит, я создаю Варнашрама Дхарму. Чатур Варням Майя Сриштам я творю их. Они уже есть. Просто из-за зависти люди запутались. Кто я? Шудра, или вайшья, или кшатрия, или браман? Кем лучше быть? Лучше быть, конечно, браманом. Но я сварщик. Что же делать? Можно же скрыть, что я сварщик. И купить диплом брамана. Сейчас повсеместно люди так мыслят. Как-то они вот хитрят, что ли. Стесняются, может быть, своей природы. Непрестижно что-то еще. Но это потому, что в обществе есть зависть и престиж. Ну, а в нашем обществе не должно быть ни зависти, ни престижа. Прославляются все, кто моет полы в храме, кто чистит овощи в храме, кто ухаживает за коровами, кто идет на санкиртану. Все. Это все для Кришны. Это все возвышено. Это все уважаемо. Если Кришна этим доволен, как можем критиковать свет?
Гуру Махарадж, можно вопрос один относительно святого имени? Откуда берется вот эта вот тенденция не ставить, ну как бы принижать степень значимости воспевания святого имени и вот отклонение в садан, отклонение там в проекты, отклонения какие-то могут быть даже в статусе в каком-то. И теряется вот это понимание, что воспевание святого имени, оно у нас тому нету ничего ценней, что от него все зависит. Как оттуда это проявление вот идет? Как сохранить вот это желание развивать сильнее вкус воспевать святое имя?
От усталости, может быть. Потому что воспевать чисто святое имя очень трудно. Говорит, для того, кто не обуздал свои чувства и ум, самореализация – тяжкий труд. Поэтому некоторые преданные, они устали просто от воспевания. И говорят, ну недостаточно мне воспевания. Пойду-ка я что-нибудь сделаю. Так легче мне будет. Даже Прабхупада сказал, 64 гуру мантры повторять. Говорит, не можем. Ну, тогда 32. И не все смогут. Ну, 16 минимум. И занимайтесь чем-то для Кришны. Та же формула. Если вы чисто воспеваете, достаточно воспевания. Вы не устанете воспевать. Если даже язык не воспевает, ум воспевает. Если это чистое воспевание, ну, естественно. Потому что вы чувствуете Кришну в сердце. Это и есть воспевание, если говорить, что такое воспевание. Это не просто мелодия или вибрация звука. Это Кришна в сердце, это и есть воспевание. Вы ликуете. Тихо или бурно, по-разному. Но это вопрос как бы вот этого вот внутреннего ликования. Это есть. И не все чувствуют это ликование, и многие чувствуют, что это трудно. Иногда есть категории преданных разные. 16 кругов и занятость. У кого-то 8 кругов и занятость. 4 круга и тоже занятость служение. Кто как может. Ну, те, кто инициацию получит, 16 кругов должны. Минимум. Минимум. Мы говорим про минимум. Больше не говорим сколько. Сколько сможете повторять. И поэтому кто-то находит прибежище больше в проектах, скажем, тоже для Кришны старается это делать. И так далее. И в чем-то еще. Но чем ближе мы будем к святому имени, тем больше вкуса будет к воспеванию. Потому что в этих проектах, по идее, мы должны тоже очищаться для Кришны. Был ученик у Прабхупады. Я слышал эту историю, я не читал ее. Слышал, кто-то рассказал мне. Он повторял один круг мантры. Инициированный ученик. Но он занимался служением больше всех Прабхупаде. И он попросил инициацию. Прабхупада, ну ты же не повторяешь 16 кругов. Он говорит, ну мои 16 кругов это служение вам, Прабхупада. Он дал ему инициацию. Знаешь, такие примеры. Мы сейчас так не делаем, Прабхупада мог так делать. Вот преданные с разных уровней. Мы принимаем, Прабхупада говорит, что это преданные. Да, они служат. Служение – основной принцип. Слуга Бога – это главное. Понимать, кто такой Бог, а его слуга – вот это главное. И воспевание по мере возможностей не требуется. Только от посвященных требуется соблюдать обеты. Остальные преданные сколько могут, столько делают. Это хорошо. Если кто-то предался Святому имени, на самом деле, он может тут воспевание по всему миру. Все будут воспевать вокруг него. Но если человек еще не достиг чистого воспевания, он не сможет вдохновить других, у него нет такого вкуса. Люди будут считать его несчастным. Он повторяет, повторяет, повторяет. И ничего. Ни денег, ничего. Одна шикха. Ни духовного, ни материального еще не видно. Ничего не видно. Что он вот еще на таком уровне. Он трудно, он борется. Ум его не слушает. Вкуса нет большого. Семья его презирает. Не работает, денег нет. Он в таком положении оказывается сложным очень. Поэтому предписано тогда работать, что-то делать, достигать чего-то. И воспевать, насколько возможно. Один преданный получил инициацию, через 7-8 лет перестал повторять 16 кругов. И у меня нет, раньше. И преданные пришли к его духовному учителю, спросили, а почему это произошло, почему? Он ждал обед и все, инициированный, преданный, причем уже столько лет повторяет мантру, как он утратил вкус вообще. Это тоже вроде увеличить вкус. Его гуру сказал, потому что он не браман. Потом не развил вкус. Пусть, говорит, повторяет сколько может. Одна преданная подошла к своему духовному учителю и сказала, Гуру Махарадж, я вам честно говорю, что 16 кругов повторять я больше не буду. Буду повторять 8 кругов. Не могу. Ну и в таком духе. На самом деле там у него какая-то была проблема. Он его выслушал. Не ругал. Не говорит, я тебе разрешаю повторять 8 кругов. Повторяй 8 кругов. Раз не можешь. Такие случаи тоже есть. Я вообще не должен об этом говорить, по идее. Что кто-то решит, а, можно. Нет, нет, нет. Нет, не думайте так. Если вы так думаете, то вы никогда не развиваете вкус к воспеванию. Если мы только ждем, когда же мы прекратим воспевание, будем просто в экстазе находиться, то мы, значит, еще ничего не поняли.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж. Мы сегодня утром на Шримад Бхагаватам говорили о могуществе Кришна Катхи. И хочется использовать эту возможность, что вы здесь находитесь сейчас, попросить вас рассказать какую-нибудь Кришна Лилу.
А мы сейчас не Кришна Катху разучили?
Ну, нет. Вот именно. Там просто...
Это такая... все не то было.
Не-не-не.
Это все косвенная проповедь, я понимаю.
Нет. Просто когда мне 4 года назад дали ваши лекции, первый раз услышал, была общественная лекция за 2005 год о карме, реинкарнации, и в конце самый последний вопрос, один преданный, наверное, в зале был, он попросил вас рассказать о Кришналиле, и вы рассказали, как матушка Ишода натирала.
Ну-ка расскажи.
Радхарани. Не-не-не.
Я же не помню, я давно был уже. 2005 год, говоришь?
Да.
О, я же не помню, расскажи ко мне.
Не, ну Лилу-то вы помните.
А?
Лилу-то вы знаете.
Нет, я вообще не знаю никаких лил. Я вообще не знаю про Кришну почти ничего. Если помнишь, рассказывай.
Ладно. Однажды... Шримати, маленькая Радхарани пришла в гости к Кришне. И Кришна в это время баловался, а матушка Ишода, им было по 5 лет, и матушка Ишода взяла Шримати Радхарани себе на коленки и начала рассказывать о Кришне, о том, что вот как бы было замечательно, если бы вы стали мужем и женой. И она ушла, ну, погрузилась вот в эти фантазии, в эту мечту и натерла Радхи ладошки куркумой, что значит, что они уже помолвлены. И в этот момент там рассказывали, что Кришна, он тоже был... А Кришна медитировал на Радху, а Радха медитировала на Кришну. Они так из-под тишка друг на друга поглядывали. И Кришна был так поглощен Радхой, что вместо коровы он пытался доить быка. Вот. И потом, когда Радхарани ушла, то она встретила своих подруг, и они увидели эти ладошки и сказали: «Зачем ты это сделала? Все, ты помолвлена, уже у тебя сейчас будут одни обязанности, никаких игр, никаких развлечений. Иди смывай вот в кунде куркуму, оттирай». И Шримати Радхарани поверила своим подругам и пошла на эту кунду и начала отмывать куркуму. И думает: ну, а что вот в этом плохого, что если я буду помолвлена с Кришной? И она так опять на Кришну начала медитировать, что вот эта вот кунда, она стала золотого цвета, и вы сказали, что это сгущенная према. Вот. И когда пришел Кришна в эту местность, он увидел, что что-то тут не так. Смотрит: о, кунда. Какая-то она не такая, какая-то она золотая, цвета Шримати Радхарани. И он подходит к этой кунде, и он опускает туда палец, потом руку, и он чувствует эту любовь Шримати Радхарани и полностью туда уходит. И просто там... А, и торчит одно перо. Осталось торчать одно перо из кунды. И его пастушки начали искать, ищут: Кришна, Кришна, бегают, где Кришна? А он... И потом раз... А он там в кунде, и там вы говорите, что обезьянка на него пальцем показывает, сверху, вон он, типа, смотрите, перышко торчит. И тогда Кришна вышел, и он был тоже цвета вот золотого, цвета Шримати Радхарани. Вот такую вот историю я вот услышал. Больше... А, еще я один раз слышал, когда слушал лекции, когда вы на Радхаштаме рассказывали за 2011 год в каком-то городе, запись. Вот она почему-то так вот привлекает, это лила.
Ну, всем рассказывай теперь. Проповедуй. Я уже забыл все истории. Я про корову думаю сейчас. Про то, что преданный должен как-то тут жить, научиться. А вы, видите, думаете о Кришне? Сначала я думал о Кришне. Вы думали, как жить. Теперь я думаю, как жить. Вы думаете о Кришне.
Харе Кришна. Вы в Ведах говорится, ну, в Бхагаватам, то, что преданное служение, результатом преданного служения является Бхагавата Гьяна. Плод такой. И можно вот в деталях услышать, как ворует гуна страсти и невежества вот это знание у преданного.
Mm-hmm.
Спасибо, Харе Кришна.
Хороший вопрос. Трансцендентное знание, как это результат преданного служения, нашей практики, служения Кришне. А это означает... ситха пранали или сварупа, изначально духовное тело или положение дарует. И Господь Читания выразил ее в третьей шлоке Шикшаштаки. Трината пи суничина, тарора пи саишнана, аманина мананина киртани садари. Вот это мы познаем в процессе преданного служения. И на этой основе познаем шастры. Это еще вот этот свод знаний, который дает Вьясадева, Гуру Парампара, вот на этой основе. Это и есть та самая Дивья Гьяна. Вот она. Но если подменить основу, это уже украденная иллюзия. Основа означает, что я имею аханкару, ложное эго. И весь этот свод знаний становится ложным. Например, если вы строите что-то очень красивое, но фундамент непрочный, придет время, придется убирать все, что вы построили, верно же? Хотя это шедевр, может быть, но придется, потому что не держится. Вы должны снова все по кирпичикам просто убрать и все-таки сделать фундамент. И только после этого вы можете создать что-то. Но если вы построили хороший фундамент, и что-то несовершенное построили сверху, не такая уж беда. Можно перестроить прямо на этом фундаменте. Видите? Как важна вот эта основа. Тринад описывающая. Потому что придет время, если мы на ложном эго, на вот на этом как бы материальном знании, да, ну, может быть, у меня просто хорошая память или способность к наукам, скажем, природная, рожденная. И я на этой основе пытаюсь обрести знания, только на этой основе. Придет время, когда мне придется всю эту основу разбирать по кирпичикам и создавать фундаментом, чтобы на самом деле выстроить что-то стоящее. Сколько приходит нам людей, ученых, образованных, но здесь они заново должны все научиться жить полностью. Пока фундамента не будет, не может быть и речи, что мы что-то создадим надежно. И результат преданного служения именно в том заключается, что мы устраняем все эти объекты разложения, как бы, что рушится же, трещит, все это вот искусственно как-то связано, много заплат на ветхой одежде. Вот какая ситуация. Сейчас мы подкладываем в нашу жизнь надежную основу. Вот. Наверное, не мы что-то создадим. Дивья-гьяна должна быть. Настоящее знание. Трансцендентное знание.
То есть, по сути, да, то есть, вот, качество вот эти вот.
Да, буквально быть смиренным, как трава на дороге, да, солома, как терпеливым, как дерево, почтительным ко всем и не ждать к себе почтения. Вот четыре вещи.
Даже не имея желаний, не имея качеств, но достаточно ли для этого желания, вот именно, чтобы этот стих работал?
Желание означает, что мы будем чувствительны к преданным, которые имеют эти качества. Если есть желание развить эти качества, первое, что вы увидите, что есть такие преданные. Кришна покажет вам, куда идти сразу же. И общаясь с ними, вы развиваете эти качества. Желание означает, что вы уже зажгли маленький светильник в темной комнате, говорится, и вы уже можете ориентироваться. И общаясь, уже непосредственно можете эти качества перенять, взять, приобрести через служение. Вы уедете, и наши сердца будут тосковать. Не надо тосковать, надо работать. Тут некогда тосковать, это столько коров. Как сделать разлуку менее болезненной от мысли. Ага. Да, ну вот, идите коровам служить. Доить коров, навоз убирать, что тут еще можно делать? А?
Сгущенку делать.
Это вообще, знаете, скрасит любую разлуку, мне кажется. Нашел выход, видите? Не надо расставаться, Прабхупада говорит. Надо чувствовать связь. Вани вапу. Вапу – это вот присутствие, а вани – это наставление. Не надо расставаться. Никогда не расставайтесь.
Гуру Бхараш, Хари Кришна. У нас сегодня вот по вашей милости два преданных получают шафран. Не могли бы вы немножко рассказать для всех общую информацию, что это за статус такой, может освежить память тем, кто уже носит, и тем, кто, может быть, в будущем будет медитировать, и здесь, может, будет публично сейчас празднично вручить его.
Шафран. Двое преданных сегодня принимают образ жизни брахмачарья, то есть официально хотят носить шафран. Решительно настроено, то есть решимость – это как раз главное качество, чтобы оставаться брахмачарием. Это серьезное решение, поэтому так мы сегодня официально, несколько так публично объявляем об этом, чтобы все видели этих преданных. Ну, представь их.
В храме Радаговинды получил богатый опыт. Вот Манухара Прабху помогал ему там, и он привил к себе этот вкус служить божествам. И еще один преданный, Канат Гаурачандра, он долгое время жил в вашем Юрово. Он сейчас сюда переехал, здесь хочет служить. И вот именно в таком настроении находится. Ну, два преданных у нас вот.
Угу. Ну, они уже имеют опыт, они осознанное решение принимают. Важно, чтобы община знала и поддерживала их как бы выбор, благословила их всех, вся община. Потому что, ну, к брахмачарьям должно быть определенное отношение правильное. От всех касается мужчин и женщин тоже. Такова традиция. Брахмачарий, он контролирует чувства, это как бы главное его позиция. Он должен быть в брахмане, пребывать. И община помогает им в этом. Согласно этикету, общению, они знают, как общаться с брахмачарями, чтобы не беспокоить их умы и прочее, прочее. Поэтому так делается официально, или одевается одежда определенного цвета, и мы видим, что перед нами брахмачарий, и знаем, как себя вести с ним. Это касается мужчин. Обычно думают, что брахмачарий должен защищать только от женщин. Нет, от мужчин тоже. Нужно знать, как разговаривать с ними. С ними более серьезно нужно разговаривать, чем в обычном смысле слова. Более сдержанно, более аскетично общаться. Не то, что можем все что угодно говорить с брахмачарием, если он мой друг. Например, у меня друг брахмачарий. Я знаю, о чем с ним говорить, о чем с ним не говорить. Я чувствую это. Потому что я уважаю его брахмачарию. Он же знает, что я грехастка. И тоже знает, о чем со мной говорить, о чем, что уважает мои чувства. Это культура. Это ведическая культура. Поэтому они одевают эту одежду, чтобы эта культура была установлена, очевидна. Для них, для всех, для всего общества, для каждого из нас. И брахмачари, он посвящен служению. Нет никаких других забот. Его жизнь проста очень. Бесхитростно. Двойного дна там нет. Потому что денег нет. Да, если даже есть, брахмачари к ним не привязан. Деньгам. Он привязан к наставлениям, думает об этом. Служить божествам — это непосредственно служить Богу, Прабхупада говорит. Сказать, что пуджари устроены лучше всех, это на движение. Они уже служат Богу, они уже достигли цели. Но изрядного пуджария в Навадвипе, который служил Гаурга Дадхар божествам, очень редкие божества. Ему было 80 с лишним лет в то время, когда мы пришли туда. Не знаю, он, наверное, уже не жив, наверное. Из них 60 лет он служил этим божествам. Брахмачари. Всю жизнь брахмачари. Нам сказали, вот просите у него благословения. Обладает духовной силой человек этот. Может благословить вас на духовную жизнь. Вот так же, такую решимость передать. Служить Кришне. Я помню, как преданные просто толпой пошли к нему просить благословения. И он с радостью всех сразу благословляет. Давайте, слушайте Кришне все. Я помню, это на всю жизнь запомнил. Да и сейчас помню его лицо. Такой чистый, такой простой. Такие люди должны быть тоже. Не все должны жениться. То есть не обязательно правило для всех. Брахмачари тоже должны быть. И саньяси должны быть, и напрасы должны быть, и грехасы должны быть. И все женщины должны быть замужем. Ну, сейчас это такое понятие у нас несколько видоизменяется, трансформируется это представление, что такое быть замужем, потому что физически это, наверное, невозможно для всех быть выйти замуж. Да, и женщины, они очень избирательны в этом плане. Очень чувствительны. Это непростая задача. Поэтому замуж за Кришну можно всех выдать точно. Но это нужно время. Чтобы это не было шуткой, а чтобы это по-настоящему могли сделать. Брахмачари означает, что он тоже с Кришной все. То же самое. Если кто-то может соблюдать брахмачарию полностью, целибат, может принимать брахмачарию или выйти замуж за Кришну. Это реальный факт. И очень хорошо. Вы понимаете, что большинство людей все равно примет грехасхашми, я тоже грехасхашми. Но греха схарсами тоже нужно стать брахмачари. Та же культура, в принципе, применяется. Культура сознания Кришны. Видите, у нас высокие задачи. Для женщин нужно отдельную тему еще дать, это отдельно нужно будет. Потому что они не все могут понять вот в этом ракурсе. Им не так-то легко этот ракурс принять, движение. Это есть еще судьба, личная жизнь. Для них это тяжелее во много раз, чем для мужчин. Если мужчины могут остаться брахмачари, женщина не может не выйти замуж, должна выйти замуж. Поэтому выхода нет, нужно влюбиться в Кришну. А там уже не так важно все остальные вещи. Вот. Это реалистично, не думайте, что я что-то придумываю. Кришна лучший муж, лучший друг. Вы можете выйти замуж за него 80 лет, он вас примет. Но он самый лучший муж. Вот, вот несколько слов об этом. И, конечно, все наши как бы благословения, лучшие пожелания брахмачариям нашим, которые будут вот, поддерживать ту решимость служить Кришне, жить в храме, совершать аскезы, служения. Не забывайте, что вы живете в семье преданных тоже. Духовная семья, братья и сестры. Не забывайте о творчестве также своей жизни, духовном. Живите полноценно. Монахи в основном изображали иконы, например. Это делали монахи. И поют красиво тоже монахи в храмах. Здесь тоже будете петь, танцевать. Не забывайте об этом, что вы должны полноценно жить. Эмоционально в сознании Кришны тоже. И оставайтесь брахмачарями, как хотите. Пусть Вальмики тоже потрогает это. Это не саньяса, не беспокойтесь. Так. Сегодня мы успешно все сделали. Хорошо. Харе Кришна. Шрила Прабхупада ки джай, Шри Панчататва ки джай, Нитай Гаура Премананды.